Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 539-я встреча у нас с вами сегодня. И мы продолжаем путешествие вдоль стен и ворот Иерусалима. Путешествие, которое мы с вами начали в прошлый раз. Мы будем проходить вдоль этих ворот вместе с Неемией. Мы будем наблюдать за ходом строительства. Мы сказали в прошлый раз о том, что эти ворота на самом деле указывают на различные аспекты нашей христианской жизни. То, что говорится об этих воротах, вот сам этот факт, имеет, пожалуй, три грани значимости. Ну, во-первых, и это будет очевидно уже в 4 главе, Неемия принял очень правильное решение. Он расставил людей таким образом, чтобы вся стена росла одновременно. То есть он не строит сначала один участок, потом другой, потом третий. Ему нужно построить стену в кратчайшее время. Поэтому стена строится одновременно. У каждых ворот есть совершенно конкретные люди, которые этими воротами занимаются. А получается команда, это вот с точки зрения внутренней динамики. Ну а с точки зрения внешней динамики и результата, вот это постоянно растущая и быстро растущая стена, которая строится в разных местах. Кстати говоря, здесь должна быть скоординированность команды, должна быть скоординированность работы ее участников. Я думаю, здесь это было. Это первая грань. Вторая грань заключается в том, что здесь перечисляются имена руководителей работ. Вот эта запись была очень важна, особенно в то время, потому что это такой учет, и еще потому, что это ведь Божья книга. То есть в Божью книгу записаны конкретные люди и конкретные семьи. Их работа не только имеет совершенно конкретный осязаемый результат, но и неосязаемый результат – признание. Они признаны, они вписаны в эту книгу. Кстати говоря, мы с вами, христиане, вписаны в книгу жизни, ну и в то же время наша жизнь на земле имеет совершенно конкретный результат. Мы приносим для Господа совершенно конкретный плод. Поэтому все это очень и очень современно. Кстати, нам будет сложно читать, и некоторые стихи мы не будем читать. Там очень много имен, и в произношении этих имен можно запутаться. Но для Бога важен каждый из этих людей. Бог знает каждого из них так же, как Он знает нас с вами. Но есть третий аспект вот этого перечисления, и на этом третьем аспекте мы сегодня с вами сосредоточим наше внимание. Вот как раз это смысл ворот Иерусалима, смысл 10 описанных здесь ворот Иерусалима, потому что их, конечно, больше. И потом строились другие ворота, и эти перестраивались. Но в данном случае описаны 10 ворот, которые имеют огромное значение для понимания нашей христианской жизни. Мы с вами в прошлый раз начали с овечьих ворот. Эти ворота говорят о кресте Господа нашего Иисуса Христа. И через крест Бог встречается с людьми. Иисус говорит: «Я и Отец одно». Иисус неоднократно также сравнивает себя с пастырем, пастухом. Он говорит: «Я пастырь добрый». Иисус сравнивает нас с овцами. И вот через овечьи ворота Он проводит нас в свой город. Это то, с чего начинается наша христианская жизнь. Но когда Он становится нашим Спасителем, Он говорит с нами и на другие темы. И мы продолжаем наше путешествие. И еще раз я скажу о рыбных воротах, о которых мы говорили в прошлый раз. Рыбные ворота – это ворота, где мы вспоминаем о нашем призвании. Мы призваны для того, чтобы быть ловцами человека. В Иерусалим через рыбные ворота привозили рыбу, главным образом со Средиземного моря. Но у нас с вами есть призвание, и наша жизнь также становится чем-то вроде рыбных ворот. Ворот, через которые другие люди приходят к Иисусу Христу. В 4 стихе мы читаем список людей, которые занимались восстановлением. Я не буду сейчас это зачитывать. Бог знает каждого из этих людей, и очень важно, что они названы по именам. Обратите, однако, внимание на 5 стих. Подле них чинили фекойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Вот тут интересная такая история. Были богатые люди, которые, здесь говорится, не наклонили шеи свои. Они, говоря современным языком, не приложили свои руки для Божьего дела. Они решили, что они и так слишком обеспечены, они слишком благородны для того, чтобы вот в этом деле участвовать. Какой смысл строить, если у меня и так все есть? Они находились рядом с рыбными воротами, но при этом ничего не делали. Они должны были стать свидетелями, однако свидетелями не стали. Иногда мы в нашей христианской жизни оказываемся именно такими. И особенно это относится к тем из нас, кто уже давно во Христе, к тем, кто имеет какое-то положение, имеет определенный вес и физический, и не только. И мы говорим, да ладно, у меня и так все есть. Знаете, друзья, я бы не хотел оказаться среди людей, которые, извините за выражение, зажрались в своей христианской жизни. Расскажу маленькую историю. Был конфликт, я сам участвовал в решении этого конфликта, конфликт между церковью и пастором. Пастор почувствовал, что Бог его призывает в миссионерскую поездку. Причем это даже была не длинная поездка, там что-то 2 месяца, по-моему, или 3. А пастор был блестящим проповедником. Он действительно открывал Слово Божие, проповедовал Слово Божие. Но у него была одна проблема. Он доносил Слово Божие, но перекармливал церковь. И в результате получалось так, что люди питались, но сами ничего не делали. Они привыкли слушать хорошие, замечательно подготовленные проповеди, но в какой-то момент эти проповеди перестали до них доходить. И вот этот пастор говорит церкви, я хочу уехать в миссионерскую поездку, благословите меня, пожалуйста, там, на 2 месяца или на 3 месяца. И совет церкви говорит, как же это так? А мы тут как будем? Не-не-не, не отпустим. И не отпустили, сказали ему, вот, сиди и проповедуй. Вы знаете, люди, которые приняли такое решение, с одной стороны, и сами не участвовали в Божьем деле. С другой стороны, из-за своих эгоистичных побуждений не позволили участвовать в Божьем деле пастору. Вспомните, пожалуйста, Деяния апостолов. Мы с вами уже читали это. 13 глава, когда Антиохийская церковь получает повеление отправить людей на миссию. Они отправляют на миссию своих лучших. Варнаву, Савла, ну или Павла. Очевидно, им потом этих людей не хватало. Но они готовы делиться, они готовы участвовать в служении. А зачастую же бывает иначе. Люди, которые зажрались, люди, которые уже не хотят ни о чем другом слышать, они теряют Божие благословение. Среди таких людей Господь не прославляется. Я думаю, что некоторые большие столичные церкви нуждаются в хорошей, серьезной встряске. Да, люди, которые там находятся, спасены, они будут со Христом. Но если ничего не изменится, то в какой-то момент Христос им скажет, ну как же вы распоряжались, или как вы не распоряжались тем богатством, которое от меня имеете? Почему вы игнорировали Божие дело? 26 стих 11 главы книги «Притчи Соломоновых». «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего – благословение. Иными словами, нельзя держаться просто за то, что у нас есть. Божье Слово – это хлеб, которым мы можем кормить людей, хлеб, который нужен людям. И ужасно, если мы начинаем удерживать у себя Божье Слово. Будут люди, которые будут благословенны, а будут и другие, которые будут прокляты. Наше дело сегодня строить, наше дело сегодня участвовать в деле Божьем. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы делиться тем, что мы получили, делиться свидетельством, делиться словом, а не превозноситься по поводу того, как у нас все хорошо. Но возвращаемся дальше в наше путешествие вдоль стен и ворот старого города. 6 стих. «Старые ворота чинил Иоиада, сын Пасеаха, и Мешулам, сын Бесоди. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их». Эти ворота были самыми древними воротами Иерусалима. Они были с самого начала. Что же это за ворота? Что про них известно? Давайте прочитаем книгу Иеремии. Мы еще не изучали эту книгу. Иеремия, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Это обращение пророка или обращение Бога через пророка к людям. А они сказали: «Не пойдем». Есть старые пути, которые на самом деле истинные, на самом деле верные. А мы зачастую хотим все обновлять. Сегодня мы живем в таком мире, когда каждые 2 года нужно обновлять телефон. Ну, потому что новая модель выходит каждый год. Нужно обновлять другие гаджеты. Нужно обновлять автомобили тем, у кого они есть. И мы приучаемся к тому, что нам нужно все новое, все самое современное. Я знал человека, который раз в полгода менял компьютер. Ну, просто старый продавал, добавлял немножко денег и менял новый. Даже не потому, что ему нужен был новый компьютер, а потому что он привык в соцсетях и в своих кругах, в своем окружении хвастаться тем, насколько крутой у него компьютер. Знаете, дом, в котором живем мы с семьей, построен уже 20 лет назад. И мне тут сказали: «Слушай, это старый дом». Ничего себе старый. Ну, я бы понял, если 100 лет, 200 лет, 1000 лет. Да, старый. Но квартира, построенная 20 лет назад, вот так стремительно развивается сегодня жизнь. И мы хотим постоянно все новое. Однако Иеремия напоминает нам о старом пути, о пути, который открыт давно. Христос говорит о себе: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Нам надо обратиться к старым путям и не стесняться их. Нам надо просто понимать, что новое – это совершенно не обязательно хорошее. Да, новый гаджет может быть полезен, новая квартира – это тоже приятно. Но сопротивляйтесь, если вам вдруг говорят о том, что на смену христианству должно прийти что-то новое. Возвращаемся к Иерусалимской стене, 8 стих. «Подле него чинил Узиил, сын Харгаи, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гаракахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой». Знаете, в стенах Иерусалима были огромные камни, но с этими камнями работали далеко не всегда люди, которые, в принципе, занимались обычно таким делом. Серебряник – это немножко старое слово, но это аналог современного ювелира. Это люди, которые работают обычно с небольшими изделиями. Вот ювелир, это не его дело заниматься камнями. Это не его дело класть эти самые большие камни. Но ради Бога, ради Божьего дела, человек, который привык заниматься маленькими изделиями, точной работой, вот он оставляет свою работу, и он переходит вот к этому строительству. Знаете, когда Бог призывает, да, конечно, важно, чтобы мы были подготовленными, но иногда бывают ситуации, когда то, что мы делаем для Бога, ну, никак не соответствует нашей должностной инструкции. Штука лишь в том, что должностную инструкцию написали люди, а тут дело Божие.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Про Хананию, о котором говорится здесь, есть предположение, и в некоторых переводах это предположение озвучено, потому что тут по-разному можно читать еврейский текст. Я не буду углубляться в детали. Скажу, что про Хананию предполагают, что он был аптекарем. Вот серебряник, ювелир, человек, который работает с драгоценными материалами и с маленькими изделиями, работает рядом с аптекарем. И тот, и другой занимаются Божьим делом. Бог это замечает. Они занимаются стеной. Но при этом, знаете, опять я немножко, может быть, отвлекусь. Есть люди, которые делают действительно слишком много. Есть пасторы, которые буквально убивают себя в Божьем деле. Если вы знаете такого человека, такого, ну, скажем так, трудоголика для Господа, то я думаю, что просто его образ вам сейчас придет в голову, когда вы это будете слушать. Вот когда вы в следующий раз его увидите, пусть это пастор вашей церкви, или какой-то служитель, или какой-то ваш знакомый, но вы знаете, что он перерабатывает, вы знаете, что он не отдыхает, вы знаете, что он игнорирует свою семью ради Божьего дела. Просто подойдите к нему, посмотрите ему в глаза, обнимите его и скажите: «Ты молодец, но побереги себя просто ради Господа и ради ближних твоих. Замедлись». И если встретите его в нерабочее время на работе, то очень мягко, но при этом твердо скажите ему: «Пошел бы ты домой». А мы с вами идем дальше. Мы подходим к воротам долины. Я немножко пропущу здесь. 12 стих. «Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его». Ну, до ворот долины нам осталось сделать еще один шаг. Обратите, пожалуйста, внимание, что про этого человека говорится две вещи. Во-первых, он был начальником полуокруга, у него была административная должность, но при этом у него не было сыновей. Потому что если бы были сыновья, они работали бы вместе с ним. А здесь чинят дочери. Вот кладут эти самые камни дочери. Это участие и мужчин, и женщин в Божьем деле. Ну и мы подходим к 13 стиху. «Ворота долины чинил Ханун и жители Зануаха. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их. И еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных». Каждый человек так или иначе проходит через долину. Это долина христианской жизни, где совершенно по-иному начинает звучать для нас 22-й псалом. Мы понимаем, что и этими тяжелыми путями проводит нас Господь. И мы начинаем осознавать, что Господь – пастырь мой. Вот тут овечьи ворота как бы встречаются для нас с воротами долины. Долина – это еще урок послушания, урок доверия. Бог проводит нас через долину не потому, что Он чего-то не досмотрел, а потому что учит нас доверять Ему, быть послушными Ему. Проходя через ворота долины, мы приобретаем смирение. Вот один человек как-то рассказывал о своей жизни и говорит: слушайте, я долго-долго старался быть смиренным, и, наконец, мне это удалось. Другой на него смотрит и говорит: ага, и вот теперь ты возгордился. Как-то я слышал историю о совершенно блестящем студенте семинарии, молодой человек был. И вот, поскольку он действительно очень хорошо учился, его пригласили еще в семинарские годы проповедовать в одну очень крупную церковь. Он был уверен, что ему особенно незачем готовиться. Заготовленная студенческая проповедь у него уже была. И вот он выходит, у него в руках конспекты, которые он еще в семинарии на своих занятиях использовал. Выходит и понимает, что все по-другому. Одно дело семинарская аудитория, другое дело церковь. Он начинает говорить, и вдруг все забывает. Он теряется. Так или иначе, он заканчивает проповедь, уходит в положенное время с кафедры. И после этого к нему подходит одна женщина, пожилая такая, и говорит: «Молодой человек, вы знаете, если бы вы поднимались на кафедру в таком же состоянии, в таком же смирении, в каком с нее спускались, то, честное слово, проповедь ваша была бы гораздо лучше». В чем там история? Да в том, что за эти полчаса Бог научил этого студента смирению. Бог показал, что надо было готовиться. Бог показал, что надо было вкладываться. Бог показал, наконец, что надо было в первую очередь молиться, а не выходить на кафедру в уверенности, что Бог благословил тебя, потому что ты лучший студент. Проходить через долину – это значит проходить через школу смирения. И вот если вас Господь ведет через такую долину жизни, просите Его, пожалуйста, через это также учить вас смирению, чтобы это путешествие не было напрасным. А дальше мы читаем про навозные или мусорные ворота. 14 стих. «А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их». Навозные ворота также называются и мусорными воротами. Это ворота, которые ведут к стене плача и сегодня. Однако это не те ворота, которые описаны у Неемии. Они были у другой стены города, там, где находилась долина Гиена. То есть ворота мусора находились рядом с воротами долины. Это ворота, через которые выносится мусор из города. В нашей христианской жизни тоже бывает немало мусора. И вот этот мусор надо убирать, его нужно вывозить. От него нужно освобождаться. Перечитайте, пожалуйста, на досуге начало 7 главы 2 послания к Коринфянам. Апостол Павел отлично понимал, что это за ворота и как избавляться от мусора в христианской жизни. И я надеюсь, что каждый из нас тоже это будет понимать. Идем дальше, 15 стих. «Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозия, начальник округа Мицвы». Что это за ворота источника? Я думаю, именно об этом говорил Иисус в Евангелии от Иоанна, 4 глава, беседуя с самарянкой, когда говорил о воде, текущей в жизнь вечную. Об этом же, о воде, которая течет в жизнь вечную, Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 37 и следующие стихи. Ворота источника показывают, что нам необходимо пить из самого главного источника, и вода из него через нас будет доступна и другим людям. Это ворота, которые указывают нам на личность Иисуса Христа. Ворота, которые помогают помнить о том, где обретать силы для христианской жизни. Понимаете, какая штука? Когда очень много концентрируешься на долине и на мусоре, можно впасть в уныние. Но чтобы не впасть в уныние, нужны ворота источника. Я все-таки прочитаю Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 и следующие стихи. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это вода, которая переходит через нас, вода, которая приходит к другим людям. И тут мы с вами сразу, продолжая наше путешествие, переносимся к 26 стиху 3 главы книги Неемии. «Не феи же, которые жили в Офеле, починили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни». Водяные ворота – это ворота, через которые воду привозили в город. Водяные ворота говорят нам о Божьем Слове. Кстати, именно здесь, у водяных ворот, будет проповедовать Эздра. Мы увидим это несколько позже. Именно здесь Эздра будет читать Божье Слово. И сами эти ворота были символичны. Мы получаем очищение Духом Божиим и очищение через Божье Слово. Не случайно Спаситель сказал: «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 3 стих. Именно через эти ворота и мы с вами пытаемся проходить, читая Священное Писание, изучая его, осмысливая Священное Писание в своей жизни. Время нашей сегодняшней встречи подошло к концу, но не все ворота мы еще прошли. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.